අකමා සංකල්පා වර්ජිතා ඥානග්නි දග්ධා කර්මානම් තමහෝ පංජිතම් බුතා. Тот, кто действует, не стремясь наслаждаться плодами своего труда, обладает всей полнотой знания. Мудрецы говорят про такого человека, что все последствия его действий сгорели в огне совершенного знания. Свободный от привязанности к плодам своего труда, всегда удовлетворенный и ничего не зависящий, он не совершает кармических действий, хотя и трудится, не покладая рук. Божественное знание, 4 глава, тексты 19-20. Здесь говорится о качестве деятельности. Не все люди, которые действуют в этом мире, выполняют одинаковую работу и являются одинаковыми. Не все получают одинаковый результат. Можем получить одинаковое образование, похожее рождение. Можем получить воспитание хорошее, одинаковое. Можем получить равное примерно здоровье и разум. И все равно результаты нашей деятельности будут разные у каждого. Как говорится, есть еще судьба, дайва, она определяет. При всем усилии людей как-то уравнять наше положение в этом мире, достичь равного процветания, не увенчается успехом. Потому что это разная карма. Различные мотивы деятельности, причины деятельности. То есть почему человек действует? Вот самый важный момент. То, что он работает, не является чем-то очень важным. Работает даже осел. Обратите внимание, он трудится даже больше, чем некоторые люди. Больше приносит тяжести и всего остального. Но каков результат его труда? Мотив его деятельности? За пучок травы надрывается живое существо. Лишено интеллекта. Оно много работает, но его силу используют для других целей. За пучок травы всего лишь навсего. И неосмысленная деятельность в этом мире называется глупостью. Нужно понимать, зачем же это делаю, конечную цель жизни. Это классический пример мы приводим. Когда строилась Красноярская ГЭС, множество людей, энтузиастов и добровольцев принимали участие в строительстве Красноярской ГЭС. Знаете, была стройка комсомола в то время. Много-много людей добровольно приехали туда, чтобы практически бескорыстно там действовать. И один журналист, он брал интервью у людей, спрашивал, что вы делаете, что ты делаешь? Мешаю бетон. Что делаешь? Провожу электропроводку. Что делаешь? Перевожу камни в реку. И каждый занимался какой-то деятельностью и говорил об этом. Один из тысячи сказал интересную фразу. Эта фраза была потом крупным заголовком в газете с его портретом. Он копал какую-то траншею там, этот человек. Но он сказал удивительную вещь. Я строю Красноярскую ГЭС. Он строит Красноярскую ГЭС. Все, герой дня это был. Он знает, что делает, видите? Все остальные не знают, что они делают. Неужели мы живем для того, чтобы камни перевозить? Или электропроводку проводить? Нет, есть какие-то вещи выше этого. Это зависит уже от того, о чем думает человек, с чем себя связывает человек. Почему Штирлиц был такой спокойный в своей разведке? Обратили внимание? Он работал на врагов, можно сказать, всю свою жизнь. Но на самом деле не так. Внутри он был связан с совершенно другим правительством, Советским Союзом. Был разведчиком другой страны. Видите? То есть свое внутреннее содержимое и внешняя деятельность были совершенно разные, несовместимы казались. Это тоже героизм. Если вы совершаете материальную деятельность, но думаете при этом о Боге, вы герой. Ваш портрет нужно поместить в газету с крупным заголовком. Он служит Богу. А что он там делает? Кашу варит. Кашу варит в столовой. Потом дает другим поесть это все. То есть с точки зрения деятельности, это может быть обычная деятельность, но с точки зрения мотива, причина, она может быть очень-очень возвышена. И то есть, поэтому ведические книги говорят, что человек должен развить свое сознание, чтобы иметь подлинные причины деятельности, он должен понимать, кто он, с чем он на самом деле связан, как живое существо. Иногда мы спрашиваем людей, где мы сейчас с вами находимся? Можно сказать, в храме Хари Кришна. Неплохой ответ. А где еще? Ну да, на этой улице, вот тут улица есть, напротив психушка, да? Вот напротив психушки находится. Можно так все это ценить, видите? Можно сказать, в Ташкенте, все понятно. Кто-то скажет, в Узбекистане. Кто-то скажет, на земле. Кто-то скажет, В материальном мире, во Вселенной. А может быть, это еще? Да, вот до скольки, до скольки мы можем дойти вообще? До какого размера мы можем понять свое существование? С чем мы связываем его? Что описывается в древних книгах? Что человек, он связан со всеми энергиями Вселенной и связан с Богом. Душа связана с Богом, материальное тело связано со всеми энергиями Вселенной. Тело – маленькая модель космоса, небольшая, но обладает всеми необходимыми энергиями всего космического проявления. Поэтому познай самого себя, познаешь весь мир. Это сознание. Это сознание Бога. И здесь в комментарии пропадает сознание Кришны. Это суть одна и та же. И пока человек не поймет, что Бог – это личность, он не сможет утвердиться в этой деятельности. Мы должны действовать для кого-то. Кто-то должен оценить нашу деятельность, признать нашу деятельность. Разве мы не для этого стараемся? Люди стараются лишь для того, чтобы их семья признала успех в жизни, была удовлетворена. Или начальник на работе был удовлетворен его деятельностью, дал им повышение, зарплату больше, похвалил его на доску подсчета. Это успех. Если удовлетворен выше меня кто-то, я успешен в жизни. А вдруг мной будет удовлетворен сам президент страны? Смотрите, у меня перспективы еще больше открываются для развития. А что, если мной будет удовлетворен Бог? Вот эта деятельность для удовлетворения Бога называется деятельностью в сознании Кришны. Или трансцендентная деятельность. И она не зависит от каких-то материальных обстоятельств и условий. Кто угодно может служить Богу. Где угодно, когда угодно, кто угодно. В любом качестве. Бог не обусловлен. Коммунисты, капиталисты, даже фашисты могут служить Богу. И они перестанут быть капиталистами, коммунистами, фашистами. Они станут думать, понимать, что они слуги Бога. Итак, это сиддханта, философия, вывод. Кто же я в конечном итоге? Слуга своей семьи, или слуга своей страны, или слуга этой земли, или слуга Бога? Ведические древние книги говорят в Священном Писании, что живое существо – слуга Бога. Поскольку оно слуга Бога, это ее природа, оно служит каждую секунду, каждое мгновение кому-то. Отец служит ребенку, мать тоже, дети служат родителям, подчиненным начальнику на работе, начальник подчиненным. Президенту страны, президент страны тоже служит своей стране. Мы связаны с служением, энергией служения. Чего нужно остерегаться? Иллюзии, майи. Иллюзия, обман, самообман, плохая энергия. Вот этот ложный мотив деятельности, что я не слуга. Я господин своей семьи. Я господин своей страны. Так кто-то может думать. Я господин при всех обстоятельствах. И тогда возникает вопрос, кто же настоящий господин? Между этими господами кто же главный? Возникает противоречие, политика называется. То есть что сейчас утрачено в мире? Единственная наука утрачена в мире, все остальное есть. Наука о взаимоотношениях с Богом. Прабхупада спросил об одном философе, вернее, мы представили его философию какого-то известного западного ученого-философа, который утверждал, что высший авторитет для человека является законы государства. Это высший авторитет. Немедленно Прабхупада спросил, а кто будет решать конфликты между государствами? Если высший авторитет государства, то много государств может быть. То кто же является высшим авторитетом между государствами? Ответ был такого-то философа – война. Война является высшим авторитетом. При помощи войны решается, кто прав, кто виноват. Но Прабхупада сказал, нет, не так, в Ведах написано. Есть формула мира. Бог – высший авторитет. Один на всех. Если русские заявляют, что они господа мира, они глубоко ошибаются. Если американцы заявляют то же самое, они глубоко ошибаются. Если узбеки заявляют то же самое, они глубоко ошибаются. Казахи, кто бы ни был, это называется майя, иллюзия. Никто не является господином этого мира, но все слуги здесь. Слуги одного Бога. Это философия Вед. Изначальная, древняя, которая описывает положение живого существа. И причиной его деятельности является это понимание именно. Что может действовать вместо этого понимания? Вместо понимания служения Богу. Служение своим чувствам. Я хочу наслаждаться. Я хочу быть счастлив. Каждый хочет. Теперь давайте сыграем в эту игру. У кого получится? Вы нам все нужны для выгоды, для выигрыша. Если мы сбросим все наши усилия в один котел, а потом кто-то ловким трюком завладеет всем этим, он разбогатеет ведь. Вот и все. Нет. Это так, хорошо. Сбрасывать все в один котел, потом снова раздавать. Все сбрасывать в один котел, чтобы люди не накапливали ничего. Это смысл яги, жертвы. Жертва означает, что мы достаем все из своих загашников, из потайных карманов, из сейфов и в один котел. Куда? Богу. А оттуда куда? Обратно всем. Снова все распределяется. Если яги нет, то кто-то будет накапливать и прятать, накапливать, прятать, у кого-то будет не хватать. Есть жадность в человеческом обществе. Есть фильм, мое поколение знает его, этот фильм называется «Республика Шкит». Да, видели? Ну, наше поколение много раз смотрело его. «Республика Шкит» — очень интересный пример там дается. Как люди пытались распределить собственность между людьми и так умиротворить их. Но это идея коммунизма была, не так ли? Если всем дать поровну, вражда утихнет. Не будет зависти, не будет бедных и богатых, будет один класс, делить будет нечего, будет мир, любовь, все. Такова была теория, она должна была сработать. И в том фильме показано, как этот принцип применяют в приюте детском. Знаете, вот дети беспризорные, у них такие всякие привычки бандитские, там разные возрасты, сложная компания, я вам скажу. Если вы видели, вы понимали, это очень сложная компания, там очень чрезвычайно крутые дети там. Они уже в этом возрасте все умеют делать, все уже перепробовали. И вот и приучают принципам коммунизма. Вот одинаковое количество в тарелке пищи, одинаковое количество куска хлеба, кусок масла, вот так вот всем поровну, все справедливо. Но один сидит вот такой большой, знаете, мальчишка, огромного роста, а другой поменьше, вот так, на голову ниже. Ну, хорошо причесный такой, знаете, а глаза у него умные, у этого ребенка. А этот простой такой, знаете, он просто есть хочет. И ему, конечно, не хватает, у него большой желудок, ну что там, одинаковая пища, но тело разное. Более того, и разум оказался разный у всех. С одинаковой количеством собственности они поступят по-разному, смотрите внимательно. Разный разум, разный мотив, разная причина деятельности. И так этот голодает день за днем, этот поменьше видит это очень хорошо. Хочешь есть? Да, хочу есть. Мне всегда не хватает, просто не могу, хочу есть. Никогда не доедаю здесь. Очень просто. Возьми мой кусок хлеба с маслом, я не хочу. Правда, конечно. Большое спасибо. Он так благодарен. Он уже кусает этот кусок с такой благодарностью. Тут слышит ему, вернешь с процентами, оп. И он понял, что он попал. Он должен оказался. Вернешь с процентами, не просто вернешь, с процентами. Ты мне еще должен будешь... за мое, сказать, милосердие заплатить. И уже через месяц-другой у этого ребенка, такого, знаете, умного, уже свой кабинет там. Там целый магазин хлеба у него с процентами, к нему он прибавляется, прибавляется. Он там уже пьяный, хорошо одетый ходит, знаете, он командует там, всеми управляет. Там должок напоминает, как у тебя должок там остался, помнишь, да, ты мне должен. Вот, вот завтра уже двойная доза, да, включился счетчик, в том смысле, что... уже управляет там, видите. Равное количество собственности, результат-то разный. Кто-то все равно становится богатым, а кто-то бедным. Не думайте, что Бог несправедлив. Он дает равное право каждому жить в этом мире. Пожалуйста. Земля-то одна. Пожалуйста. Но что мы видим сейчас? Земля, оказывается, не одна. Столько границ, столько препонов люди понастроили. Всяких документов понапридумывали. Денежные единицы, все, что хотите, понимаете, лишь бы только препятствовать вот этому свободному действию, служению Богу, потому что жадность и зависть управляют этим миром. Поэтому необходимы такие твердые, жесткие законы, аппарат управления, полиция, насилие, все остальное, чтобы тут нейтрализовать такие вот факторы, как чрезмерное накопление денег, наркобизнес, скажем, какие-то еще преступные вещи, которые основаны на жадности людской. А природа дает равное права каждому, но каждый с этими правами поступает по-разному. Так в чем же проблема этого мира? В том, что люди не знают, кто они. Кто я? Жадность? Зависть? Кто я? Как мне определиться с этой точки зрения? Если я жадность и зависть, то зачем вообще я здесь нужен? Это что-то лишнее, совершенно вредное для общества. Если я представляю здесь жадность и зависть, то веды говорят, человек должен представлять в этом мире любовь. Что это за формация будет? Какое это будет устройство общества? Капитализм – это воплощение жадных. Коммунизм – воплощение завистливых. А здесь говорится бхакти, любовь. Что, это такое общество мы еще не видели с вами, видите? Об этом говорится в ведах. То есть причина деятельности должна быть любовь к Богу, любовь к человеку, любовь к миру. Вот почему человек действует. Это называется уже творческим актом, это не просто работа. Работа, которая имеет последствия плохие, хорошие, накапливает все эти возможные реакции, отношения, люди запутываются в них, не знают, кто кому уже сколько должен. Сколько проблем, сколько обид, сколько нерешенных вопросов у нас в голове. Посмотрите, в течение жизни накапливается столько негатива. Почему? Что причина деятельности – ложное эго. выгода, личная выгода у каждого. Потому что каждый обманут в этом мире. Смотрите, каждый. Все обмануты. И каждый обманщик. Написано в Ведах. Каждый обманутый и каждый обманщик. Любой жадный человек обманет и его обманут. Гарантия. Итак, почему меня обманывают в этом мире? Не знаю моей собственной жадности. Вот что должен себе изменить. Искреннюю душу вы не обманете, потому что ему ничего не нужно. Он знает, что ему здесь ничего не принадлежит. Как вы можете что-то забрать у него? Этот мир принадлежит Богу вообще. Как вы можете что-то отнять у него? Невозможно. И дать ему тоже что-то невозможно. Один великий преданный сказал царю, который посетил его. Великий царь решил увидеть, кто же является преданным настоящим. Вокруг Говардхана он обходил. И он подумал, чтобы понять этот сложный момент, трудно увидеть чистого преданного на самом деле. Чистые преданные, они не демонстрируют свое могущество, свою преданность. Я придумаю, я использую свой интеллект, я разыщу чистого преданного. Он подумал, я пойду вокруг Говардхана по храмам в самую сильную жару. Чиля? Вот, в Чилю. На самом деле, Говардхана – это самое жаркое место в мире, где люди живут. Плюс 60 в тени. Поднимается температура. Не знаю, как здесь в Ташкенте, тоже будет очень жарко, говорят, в это время, но там самое жаркое на планете, где живут люди. Могут жить люди. Да? Говардхан. Представьте, в это время продолжает служить божествам. Готовить им на огне, кормить. В такую жару готовить на огне приходится. И сами божества их облепливают сандалом, том толстым слоем сандалом. Вы видите такие фотографии, где вот как будто из глины божество создано такое, грубое. Это облеплено сандалом для охлаждения. И почти не одевают в такую жару. Какие-то там пояски одевают, легкие украшения, все. И царь подумал, я пойду в это жаркое время по храмам, посмотрю, как люди служат божествам. В чем был его замысел, план? Узнав о том, что царь посещает храмы, все подумают, нужно лучше служить божествам, что царь потом дал пожертвование, признал наше служение, что царь был удовлетворен нашим служением. Они хотели все удовлетворить царя, поскольку это выгодно. Если царь будет доволен, он озолотит мой храм потом. И они очень пышно одевали божество с украшениями, красивые чедары, расшитые золотом, все там одежды, были тхоти, все остальное. В этом была хитрость царя. Он понимал, это нечистые преданные делают. Они удовлетворяют мои чувства, но не думают, что божеству жарко. Божеству-то жарко. Нам жарко, ему тоже жарко. Ни один чистый преданный в жару не оденет божество таким образом. Он облепит его сандалом. Он будет просто как комок глины, непривлекательный. И вот он сказал, найдет ли он такое божество вокруг Говардхана. Но было объявление, царь ходит повсюду. Все старались со всех сил. И один преданный. Он был как раз такого сорта. Но он был не заинтересован до тридцати чувств царя. Ни своих чувств, ни царских чувств. Он думал, Кришне жарко. Кто там ходит? Царь. Да, цари иногда ходят здесь туда-сюда. Бегают тут всякие, знаете, всякое. Для чистого преданного, что Брама, что муравей, одно и то же говорится. Он видит живое существо, качественно, а не одинаковое. Это временное положение. Кто-то царствует, ну, это какое-то время, потом он сменит положение, потом кто-то его место займет, и это всегда так происходит. Ну, что на это обращать внимание? Нужно служить Кришне, и все. Думая таким образом, облепил сандалом божество, делал какие-то маленькие украшения и ушел вообще во двор. Подальше оттуда, чтобы царя не видеть. Царь вошел, никакого приема. Вот божество на алтаре. Вообще, войдя в храм, не ожидайте приема. Вы пришли к божеству. Это не то место, где вам окажут пышный прием. Есть специальная гостиная, вы туда можете зайти, там окажут прием, если вы хотите. Но вообще в храме это этикет такой, в центре внимания Бог. Нет, никто не заметит, кто сюда вошел. Ну, сначала вот божеству выразите почтение, потом мы заметим вас. Таков этикет в храме. Поэтому, когда царь пришел, он выразил почтение божествам и сразу понял по атмосфере, что в центре внимания здесь божества. Даже он не в силах эту медитацию ослабить у этого служителя. Он с огромной силой думает о божестве. Царь не впечатляет его. В это время Пуджарий, это служитель храма, сидел во дворе храма и разговаривал с Кришной. Так описывается. Он был на таком уровне. Не думайте, что Кришна не может говорить, что он только в форме божеств может проявиться. Нет, чистый преданный могут лицом к лицу общаться с ним, с Богом. Это не какая-то великая особая тайна. Это естественно. Даже мы с вами можем общаться. Почему же Бог не умеет разговаривать? Но он обычно себя открывает тому, у кого чистое сердце. Этот человек, поскольку был чистый, да, он разговаривал с Кришной. И царь искал, поклонился божеству, искал, где же служитель. Я вижу, что здесь что-то необычное. Тут атмосфера духовная. Вайкунтха. И он заглянул во дворик и увидел, там он сидит, с кем-то разговаривает. Кришна его сразу заметил, что царь вошел. И убежал. Материалист пришел. Он говорит, ничего интересного, лучше уйти отсюда сразу же. И этот пуджари рассердился. Кто тут пришел? Кого-то Кришну напугал, только ходит, пугает Кришну. Царь, о боже мой, он все испортил мне. С Кришной только что на какую интересную тему разговаривал, и тут царь все пришел, все испортил. Что вам нужно, ваше величество? Он сказал раздраженно. Божества там, пойдите, получите даршин, попейте немножко чаринамриты, и все, и получите благо. Что вы тут еще ищете? О, простите, сказал царь, стал смиренным сразу же. Он понял, что тут не будет ему особых почестей. Ну и смотрит как на душу. А что за душа у царя? Царь сказал, что я могу сделать для вас? Я ваш слуга. Вы великая личность. Вас не купить за деньги, смотрите. А я могу? Могу, я царь, я могу послужить каким-то образом. А как ты мне можешь послужить, сказал Пуджари? Я духовный человек, мне вообще ничего не нужно. Что ты мне можешь дать вообще? Разве у тебя что-то есть к тому же? Все же Богу предаешь. Что ты вообще не можешь дать? Ничего. А что я могу тебе дать? Ты материалист, я ничего духовного не могу дать. Так что нам ничего друг от друга не нужно. Иди себе во дворец, иди там, управляй миром. Вот примерно таким образом он вел себя. И царь стал перед ним на колени, он понял, что вот этому человеку нужно поклониться. Вот от него будет зависеть успех его жизни, его царство и все остальное. Это великое благочестие помогать таким людям. Цари прошлого знали об этом. Они теряли свою ложную гордость, думая, что они великие личности этого мира. Они становились маленькими-маленькими слугами. Кого? Бога. Я слуга Бога. Они вспоминали об этом. Я не хозяин этой страны на самом деле. Я маленький слуга Бога. Этот человек напомнил мне об этом. Великое благо я получил от него. Но, может быть, я предложу тебе зеркало. Смотри, у тебя даже зеркала нет. Ты так живешь бедно. Как ты тилоки ставишь? Тилоки, где зеркало нужно? Нет, у меня есть зеркало, сказал человек. Все, у меня есть. Жена, принеси зеркало. Жена сказала, зеркало только что выпила корова. Это была крынка с водой. Ну, ничего, у меня новая появится скоро зеркало. Это несложно сделать в наших условиях. Я смотрю, ты сидишь на голом полу. Я тебе хотя бы куплю подстилку. Нет, подстилка тоже. Жена, принеси подстилку, пожалуйста. Подстилку тоже только что съела корова, скажи. Там была солома, вода, простые вещи. Но там была атмосфера очень возвышенная. И царь так и не знал, как послужить этому человеку. Нечего было дать ему. Оказывается, природа все дает этому человеку уже. И подстилку каждый день дает новую. И зеркало у него новое каждый день. И с Богом он разговаривает с утра до вечера. А у царя проблемы, видите? У него есть все. У него есть ковры, зеркала, дворцы. Но нет никакого общения с Богом, никакой любви. Есть только привязанность к этому положению, страх. Страх, что есть враги. Как увеличить свою власть. Думает о политике, думает о чем-то мирском, о двойственности, что плохо, что хорошо. Эти долги никогда не кончатся. Называется карма. Здесь в этом стихе говорится, что есть деятельность, которая называется а-карма. Вы делаете что-то, но никаких последствий не получаете. Ни плохих, ни хороших. Свобода полная. Хорошие, плохие действия, они очень связаны. Все плохое приходит откуда? От хорошего. У нас же у всех хорошие планы, правда? Это откуда берутся плохие результаты? От них самых, от их хороших планов. Благими намерениями дорога умачивается прямо в ад. Что такое хорошо, что такое плохо? Что такое вор, что такое честный человек? Все определяется по отношению сначала к Богу. Вот такое определение дается. Вор тот, кто берет без спроса у Бога. Вот это вор. А кто сейчас не берет без спроса у Бога? Кто сейчас честный человек? Ни одного не найдете. В мире очень единицы можно найти честных людей с этой точки зрения. Однажды Прабхупада продемонстрировал это, свое беспристрастие, свое духовное знание. Они гуляли вдоль берега Джуху в Индии. И один богатый человек часто сопровождал Шрилу Прабхупаду, участвовал в беседах. О чем же говорил этот святой человек, он хотел послушать. Он любил Прабхупаду. И жертвовал деньги на какие-то программы, он был богатым. И вот Прабхупада решил с ним поговорить во время прогулки. И спросил его, уважаемый, откуда ты берешь такие деньги? Как зарабатываешь? Он стал рассказывать, что Прабхупада, у меня стекольный завод вообще есть. Целое предприятие. Стекло всегда нужно. Знаете, это бьется, этот материал такой хрупкий, а он всегда очень нужный. И поэтому у меня нет проблем. Я продажу стекло и богатею день ото дня. А откуда берешь стекло? Стекло. Но есть специальный процесс. Я беру глину, песок. И есть такой процесс, который вот, с помощью которого получить стекло из кремния. Ну, а песок и глину откуда берешь? Да где угодно, полный-полный. На берег моря пошел, взял, и все бесплатно. А, ты воруешь у Бога, понятно, сказал Прабхупада. Ты вор, сказал Прабхупада. Сказал очень значительно это, серьезно, без шуток всяких. И человек, поскольку был воспитан в ведической культуре, он воспринял серьезно это тоже. Ему было плохо. Прабхупада сказал, что он вор. Богатый вор. Значит, будут последствия. Раз святой человек сказал, значит, будут проблемы у меня. Прабхупада. Но я же жертвую какие-то деньги вам. Я же вот программы, знаете, спонсирую, там, просад, там, храмы строю. Ну, значит, ты не такой уж большой вор, сказал Прабхупада. Хорошо. Я чуть меньше сказал. Не такой уж большой вор. Но все равно ты берешь у Бога. Помни об этом. Есть другая история об одном человеке, об одном царе, который имел гуру, саньяси. Саньяси, который ничего не имеет. Жил в царстве царя. Царь, его ученик, обладал всем царством. В его царстве живут его гуру, саньяси, у которого нет ничего. Представьте себе. И однажды царь смотрит с крыши своего дворца на столицу и видит, что его гуру ходит, подаяние просит от двери к двери. Там попросит что-нибудь, там горстку риса, и так живет. Царь подумал, странное дело. Я его ученик. Он мой гуру. Он в моем царстве просит подаяние. Странное дело. Так, слуга, иди сюда. Пишет записку. Вот этому человеку, видишь, тому садху, дай как подношение эту записку. Слуга пошел и бросил от царя записку. Саньяси взял записку, развернул, там было написано: «Все мое царство твое, царь». Подпись. С печатью. Пух. О, он рассмеялся. Сильно рассмеялся. Пришел к царю с этой запиской, сказал: «Ты мой ученик. И ты пожертвовал свое царство мне. Теперь у тебя нет царства. Ты нищий. Ты стал нищим. Вот документ. Видишь? Ты отдал свое царство мне. Но я саньяси. Я не имею права обладать царством и управлять. Саньяси не должен делать. Поэтому управлять будешь ты. Ты будешь управлять. Но царство мое. Значит, чтобы поесть в моем царстве, ты должен будешь просить подаяние вместе со мной. Так, мое царство. Так я предлагаю, буду жить как я же теперь царь. И все граждане города увидели, как царь управляет государством, а на обеденный перерыв выходит со своим гуру и просит подаяние своих подданных, чтобы что-то поесть. И слух сразу распространился по всему государству. Наш царь святой, Раджа Риши, нам очень повезло, это путь к Богу. Такого царя нужно беречь. Все были восхищены. Целый год продолжалось все это. Через год гуру сказал ему: ладно, забирай. Забирай обратно свое царство. Но помни, кому оно принадлежит. Не забывай об этом. Это иллюзия, майя, если ты думаешь, что тебе что-то здесь принадлежит. Вот это чувство собственности в деятельности и вызывает все главные проблемы между людьми. Никто не знает, как собственность распределить поровну. На самом деле, по-настоящему. А что говорят веды, как распределить собственность? По количеству разума. Если разум вот такой, то и денег столько же нужно давать. Если разум больше, вот столько можно денег дать. Если разум большой, дайте большие деньги человеку. Что такое разум? Люди думают, что разум — это получить и спрятать подальше. Это разумный, кто спрятал все это. Нет, разумный тот, кто может это использовать. Деньги как пища. Вы же не должны есть больше, чем вы можете переварить. Будет несварение. Сколько можете переварить, столько ешьте, будете здоровы. Также можно иметь столько количества денег, сколько вы можете правильно использовать. Но нельзя их прятать куда-то. Запрещено, это воровство. Вы должны взаимодействовать. Ребенку вы не даете же каждый день по $100? Или даете здесь в Ташкенте? В Америке, может быть, и дают, в Ташкенте, не знаю. По $100 получают дети здесь на мороженое. Даже взрослые не получают, видите. Ребенку, может быть, дадите там 1.5 сома, я не знаю, сколько это стоит.
100 сомов.
100 сомов ребенку, все. Но взрослому, если у него побольше раз, можете больше дать. Да. Ну, мы тоже так поступаем, видите, смотрим на разум. Если ребенок найдет на дороге $100 здесь, в Ташкенте, и пойдет за мороженым, скажет: дядя, дай мне порцию мороженого, хватит вообще этих денег? Дядя скажет: хватит даже на 2 порции. Любой дядя, он легко обманет этого ребенка, потому что у него нет разума, и такие деньги ребенку не дают. Что вас обманут, говорится. Но кто же меня обманет, когда я сам получаю какие-то большие деньги? Если я вдруг стал миллионером, кто меня обманет? Я сам себя обману, мой ум, моя жадность обманет меня. Она скажет: прячь подальше это все. Никому не давай. Вот в этом-то вся и проблема. Ну, это скупой рыцарь у Пушкина. Он ходит в лохмотьях весь, в тряпье ходит, с ключами, со всякими ключей. И ночью, чтобы никто не видел, открывает эти замки, проникает вглубь куда-то там, в подвал, открывает все эти сундуки, свечи зажигает и наслаждается. Сколько у меня золота, какой я богатый. Эту монету я там заработал, эту монету там украл, это оттуда получил. Ничего не тратит. Ничего не тратит. Все хранит, все запоминает. Столько золота, но снова все закрывает. На ночь, утром выходит, снова живет как нищий. Ест сухари с чаем без сахара. Это называется скупец Крипана. Скажите мне, ответьте на вопрос, в чем разница между скупым человеком и нищим? Никакой разницы нет. Скупой — это нищий, а нищий — это и есть скупой человек, Веда говорится. Кто попадает в нищету? Жадный человек попадает в нищету со временем, потому что утрачивает разум постепенно. Приходит разум, приходит богатство. Уходит разум, уходит богатство. Такова связь. Это не просто какая-то случайная удача, что кто-то разбогател и прочее. Недавняя информация из Америки. Они сейчас исследуют природу богатства, и люди выясняют, разумные американцы знают, что богатство не благоприятно для людей, на самом деле, для большинства. Наносит ущерб людям. Интересный пример есть. Они проследили, проследили на нескольких примерах. Один из великих примеров Америки. Один человек выиграл в лотерею $4 миллиона. Ну, такая удача, представьте. В лотерею просто пошел, купил. И средний американец, семья, работа, хорошо трудился, имел какую-то зарплату, все обязанности выполнял, детей воспитывал. Все было хорошо, честный человек. $4 миллиона. А о нем узнала вся Америка по ТВ. Его сразу показали, взяли интервью, все таким образом. Но этот институт проследил, что с ним было дальше, с этим человеком. А знаете, что было дальше с этим человеком? Вы сейчас удивитесь, что с ним сделали деньги. Это не единичный пример. Это научное уже обоснование. Как богатство может сильно навредить человеку? Его именно деградацию совершить человек может. Ведь мы знаем из Писания, что легче верблюду сквозь игольное ушко, чем богатому царство Божие. Ведь так говорится. Тем не менее, люди стремятся к деньгам, 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 деньгам. Они что, себе вредят, что ли? Ну вот послушайте, $4 миллиона. Кажется, все, успех в жизни. Первое, что сделал человек, как вы думаете? Ну, предлагайте. Что вы сделали? $4 миллиона. Ну, что, следующий шаг какой? Какой банк, какая машина, зачем? Бросил работу. Бросил работу, зачем работать? Зачем работать, как средний американец? Оставил свою работу. Потом что? Потом стал наслаждаться на эти деньги. Ходить туда-сюда. Ну, жизнь обеспечена, о чем думать? Наслаждайся, возьми все от жизни. Следующий момент. Жена была недовольна. Дорогой мой, ты перепутал день с ночью. Ты то там, то здесь. Какие-то у тебя женщины появляются странные и все остальное. Ты знаешь, ты раньше таким не был, нормально порядочным человеком, с тобой что-то деньги делают, она стала говорить ему правду. Что он сделал, как вы думаете? Разгневался. Да он просто разгневался, нашел себе другую женщину. У него было уже 100 таких женщин, сколько угодно, с такими деньгами. А что потом? А потом эти женщины, они выкачали все эти деньги за 2 года из него. Там было все. Острова, яхты, самолеты, женщины. Вдохновляющие женщины были. Через 2 года полный крах. Был пойман в церкви на воровстве. И с кружки тянул для пожертвований. До чего опустился человек, смотрите. Люди бросают пожертвования на храм, а он оттуда воровал деньги. Это был порядочный человек, который получил огромные деньги. Вот эта тенденция. Не думаю, что случайный момент. Каждый человек, получая большие богатства, становится хуже в этом мире, если не совершает ягью. При помощи ягьи человек может на самом деле разбогатеть. Что касается его мудрости, он будет очень богатым. Но мудрый человек никогда не будет брать себе больше, чем ему необходимо для жизни. Вот и есть богатство. Счастливый человек. Так это говорится. Богатый, тот удовлетворен и счастлив. В чем разница между нищим и скупым? И тот страдает, и этот страдает. Но это же странно, что он так страдает. Поэтому один астролог, когда к нему пришел нестрадающий человек, астролога звали Сарвагья, знающий все, спросил его, ты что так страдаешь? В твоем гороскопе написано, такое наследство. У тебя столько богатств всего. Почему ты живешь как нищий? Посмотри, посмотри. В твоем гороскопе все есть. Но ты действуешь неправильно. Ты копаешь не в том направлении. Клад в другом месте. Это аллегория. Есть север, юг, запад, восток. В какую сторону нужно копать, объясняет астролог. Ты копал на запад. А запад — это направление умственных спекуляций, размышлений, выдумок. Там ты просто запутался в жизни, и все на уровне ума. Не знаешь ни кто ты, ни что это за жизнь, зачем вообще нужно работать, чтобы жить. Задумайтесь об этом. Никакой причины не найдете, разумной. Зачем же так тяжело работать, чтобы жить? Почему такое устройство? И ответа вы не найдете, запутаетесь. Это направление размышления. Запутается любой человек. Скажешь, лучше не думать. Просто работай и все. Кто так работает, мы начали с чего? Не думая. Осел. Просто станет слом, будешь счастлив. Работай бездумно. Если ты будешь копать на север, там тебя проглотит огромный змей имперсонализма. Это направление демонов. Кто думает, я есть Бог в этом мире. Я стану Богом когда-нибудь. Ты погибнешь вот этой концепции. У тебя будет много соперников, врагов. Если ты себя видишь Богом в этом мире, у тебя будут большие проблемы. Если будешь копать на юг, ты получишь кое-какие наслаждения, чуть-чуть. Подобно тому, как человек ест мед в лесу, сладкий мед, но его при этом кусают пчелы, которые вылетели оттуда. Попробуйте сосредоточиться на вкусе. Жалит туда, сюда, сюда, туда, и вы едите, наслаждайтесь. Невозможно. Хотя вкус есть какой-то, но наслаждаться невозможно. Больше беспокойств, очень много беспокойств. Есть аллегория, которая описывается в Махабхарате, как человек наслаждается в материальном мире. За ним бежит слон, бешеный. Слон материальное желание означает. Гонит его по джунглям этого мира. Убегает слона, он встречает впереди еще и тигра. Тигр — это вожделение олицетворяет, которого взорвать его в любой момент. И тогда он падает в яму глубокую в лесу. Глубокая-глубокая яма, где внизу этой ямы находится огромный змей времени, который раскрыл пасть и ждет его, когда он долетит туда. Но в полете этот человек цепляется одеждой за какие-то корни, которые высовываются с этой ямы. И зависает. Где-то в середине тут. Как мне повезло. Как я хорошо устроен, смотрите. И там дерево растет над этой ямой. Большое-большое дерево раскидистое. И там дупло, соты. И мед капает. И капелька меда пролетает через эту яму, падает прямо на щеку. И он берет палец и говорит: о, я вообще хорошо устроен здесь. Там внизу змей времени. Сверху слон трубит. Тигр ждет, пытается добраться до него. Он висит на каких-то корнях времени. Секунда, секунда, он должен сорваться оттуда, как капля росы на лепестке лотоса. И он думает: прекрасно устроился, у меня тут мед есть. Я сейчас недосягаем ни для кого. Это наслаждение человека, который пытается наслаждаться в этом мире плодами своего труда, крохами. Эти крохи он зарабатывает тяжким трудом, в поте лица своего. Не копай ни на юг, ни на север, ни на запад. На восток духовное знание освобождайся. Путем отречения иди. Что означает? Нирмама. Ничто мне не принадлежит в этом мире. Идите в эту сторону, освобождайтесь от этих ложных концепций. Нет ничего в этом мире. Я сюда без ничего пришел и уйду тоже без ничего. Этот путь называется акарма. Действуя в этом мире, мы не развиваем ни жадности, ни зависти. Ни вражды, ничего другого. Никаких последствий. В чем причина вражды? Деятельность какая-то неправильная. В чем причина насилия? Неправильная деятельность. Любая причина страдания будет неправильная деятельность, какое-то невежество. Если мы получим знание божественное, мы устраним страдания этого мира. Об этом говорит Бхагавад-гита. Это называется процесс акарма. Кармы нет означает. А означает нет кармы. Вы действуете, а кармы нет. Здесь только очищение. Деятельность предназначена для очищения и возвышения человека. Не для того, чтобы мы стали друг другу волками в этом мире, а вспомнили свою духовную природу. Мы все слуги единого Бога. Итак, наша программа должна продолжаться. 4 часа у нас начало творческой программы. Один вопрос, и мы продолжим. Не мог бы я, ваш яд, и дать благословение и пожелание? Но если вы хотите, я могу дать. У меня только одно пожелание, чтобы так же хорошо воспевали, как в эти дни, Хари Кришна мантру. Самое главное. который будет нам напоминать о высшей цели жизни, о Боге. Имя Бога, когда мы воспеваем, поддержим памятование. Мы не можем забыть. Имя Бога очень могущественное. Если мы регулярно воспеваем его, слушаем, делаем это как йогу, как наше садхана, наши усилия, мы не забудем высшую причину, ради чего мы живем в этом мире. Поэтому главное в этом мире что делать? Помнить о Боге. Как? Как наилучшее средство помнить о Боге в Векали сейчас? Повторять его имена. Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. На это уже есть благословение Прабхупады. Все, все ждут творческой программы. Хорошо. Шри Горнитай. Я еще не уехал, видите, у меня уже. Ну, да, наше путешествие к концу приближается в Узбекистане. Мы должны покинуть завтра. Завтра утром, наверное, будет еще небольшая лекция, да, утренняя, и мы отсюда сразу же поедем. Обратно. Мы планируем приехать, во всяком случае, меня приглашают через год приехать на фестиваль. Где это называется? Чимган. Чимган, там, где барды собираются, да, здесь? Вот это интересное место. Я постараюсь, мы еще свяжемся ближе к тому времени, постараюсь приехать к этому времени. Можем все вместе поехать на Чимган. Что эти сны означают? Это благоприятные сны. Это описывается в Махабхарате, что когда снятся предки, духовный учитель, полубоги, это не сон, это реальность. Это реальность, да. Но не напрягайте ум, ища значение какое-то. Не обязательно это, не напрягайте ум вообще. Просто эти сны благоприятны, как источник вдохновения, и вы чувствуете связь с ними, вот и все. Этого достаточно. Духовные сны. Безусловно, если они приходят, они благословляют. Либо предупреждают. Хари Кришна. А мне некогда рассказывать себе, видите, Кришна мне не оставил времени, для, чтобы рассказывать о себе. В следующий раз приеду, расскажу специально о себе. С этого начну сразу же. Но сегодня уже мы не успеем. Я не был в том обществе в Индии, Сати Сай Баба. Я знаю, много последователей есть. В Казахстане также много последователей. Они все преданные Кришне, так или иначе, да. Вот о нем я слышал, что это великий мистик, человек, обладающий ситхами, определенными ситхами. Но в Писаниях не говорится, что он Бог. Но это великий мистик, то, что я слышал. Бог это тот, кто рассказал Бхагавад-гиту. Это все знают. Это признают сейчас весь мир практически. Потому что другого послания такого нет. По значению. Шиши горнита ки джай, шла Прабхупада ки джай. Ананта кутивайшна вринда ки джай, гоура примананды.